И радио «Свобода» в Москве 19:07.
В эфире воскресный цикл передач «Свободный день», который ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде. За режиссерским пультом Наталья Флоринская.
В этом радиочасе программа Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви». Сегодня ее герои Эмма и Уильям Гамильтон и адмирал Горацио Нельсон.
Затем новейшая музыкальная история Александра Бараховского. Сегодня она посвящена творчеству Леонарда Коэна.
«Кухня Японии» – это тема программы Александра Генниса «Колобок» во второй половине часа.
Ну а в конце часа передача «События недели. Особый взгляд». Гость радио «Свобода» – доктор философских наук, культуролог Игорь Яковенко.
Итак, мы начинаем час с программы Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви».
Короткие истории о любви. Уильям и Эмма Гамильтон, Горацио Нельсон. Наш сегодняшний рассказ не о классическом любовном треугольнике, скорее о союзе трех ярчайших людей своей эпохи, центром которого была Эмма Гамильтон. Впрочем, в глазах общественного мнения это был именно тривиальный любовный треугольник, осуждаемый официальной моралью того времени. Моралью, сыгравшей в жизни Эммы драматическую роль.
Конечно, с формальной точки зрения, менаж а-труа – это нехорошо.
Кирилл Кобрин, историк, эссеист.
Но на самом деле 18 век – это век просвещения с его очень своеобразной моралью, которая, в общем-то, была довольно ярко отражена в основном, конечно, в французских сочинениях. Достаточно вспомнить и «Монахиню Дидро», и, прежде всего, конечно, бесконечные романы маркиза де Сада. История леди Гамильтон, особенно ее детство, юность и молодость, очень похожа на многократно описанные в эротических анонимных сочинениях и английских, в частности, того времени. Была такая знаменитая книга, которая даже сейчас иногда переиздается. Это «Мемуары женщины для утех». Вот у нее как раз и была такая судьба. Случайно она ее забросила в высшее общество. Она стала женой посланника в Неаполе.
Эмму Гамильтон современники считали безусловной красавицей. Художник Джордж Ромни написал целую серию ее портретов, изображая Эмму в разных костюмах и позах, от вакханки до Жанны д'Арк. Эта женщина стала героиней литературных и кинематографических шедевров. Писатель Петр Вайль.
В романе датского писателя Яспера Форда леди Гамильтон появляется в 1988 году и встречается с принцем Гамлетом. Терренс Раттиган превратил свою телепьесу «Нельсон» в книгу «Завещание нации», где акценты смещены с Нельсона на Эмму. Самый лучший и самый знаменитый роман об этой судьбе написала Сьюзен Зонтак. По-русски он вышел под названием «Поклонник Везувия». По-английски «Volcano Lover» – «многослойнее», что включает в себя и любителя вулкана, и вулканического любовника. Любопытно, что Эмма Гамильтон открыла новый этап в жизни самой Сьюзен Зонтак. Признанный культуролог, эссеист, законодатель интеллектуальной моды в Америке, она никогда не писала беллетристики. Роман о леди Гамильтон стал первым ее художественным произведением. Зонтак тогда было 60 лет. В кино это прежде всего Вивьен Ли, которая сыграла в фильме Александра Корда 41-го года. Но были и до нее Корин Гриффит в картине 29-го года «Божественная леди» и после нее Гленда Джексон в «Деле Нельсона» 73-го года.
Родившаяся в бедной семье в Чешире Эмма еще подростком оказалась в Лондоне. На привлекательную девушку обращали внимание многие. И очень скоро она оказалась в доме Чарльза Гревилля, племянника английского посланника в Неаполе Уильяма Гамильтона. На Чарльза произвели впечатление не только ее внешность, но и способности Эммы и ее стремление учиться.
В чем привлекательность этого образа для художественного воплощения? Помимо трагической судьбы красивой женщины, а это всегда выигрышный сюжет, еще и архетипичность образа. Здесь сошлись даже два архетипа. С одной стороны, Золушка, дочь неграмотных бедняков, ставшая приятельницей монархов. С другой, Галатея, которую Пигмалион, посол Уильям Гамильтон, преобразил и изваял почти буквально. Два вечных мифа сошлись в одной недолгой жизни. Как тут не взволноваться художнику?
Пытаясь урегулировать свои финансовые проблемы, Чарльз решает жениться на девушке из богатой семьи, а Эмму отсылает в Неаполь под предлогом отдыха у своего дяди. Фактически Чарльз продал Эмму Уильяму Гамильтону, который незадолго до этого овдовел. Когда Эмма это поняла, ее разочарованию и возмущению не было предела, но она стала быстро осваиваться в новых предлагаемых обстоятельствах. Из романа «Сьюзен Зонтак. Поклонник Везувия».
Она думала, что ее бросили, а ее передали другому человеку. Она быстро развивается. Вокруг знатные женщины ее возраста одна утомленнее другой. Она не ходит, она летит. Она умна, ей есть куда направить переполняющую энергию. Ей нужны уроки, она хочет, чтобы вся ее жизнь, все дни были заполнены. 8 утра, 9 утра, 10 и так далее, столько, сколько вмещает день.
Восхищенный Эммой посланник, ценитель античного искусства, эстет, решается на почти немыслимый поступок. Он венчается со своей возлюбленной, хорошо понимая, что Эмма ни при каких обстоятельствах не может быть представлена к английскому двору в качестве его законной супруги. Ему 60, ей 26. Была ли история отношений Уильяма и Эммы громким вызовом британскому обществу конца XVIII века? Кирилл Кобрин.
В сущности, если внимательно присмотреться к семейной практике, если хотите, к сексуальной практике века просвещения, то мы увидим, что там такое творилось, что, может быть, даже и сейчас в нынешние довольно вольные времена покажется несколько шокирующим. Особенно если говорить о том, как объяснялось вот это все, потому что век просвещения – это век, прежде всего, рационального объяснения поступков. А объяснить логически, рационально, конечно, можно все что угодно.
В Неаполе же дело обстояло иначе. Лорд Гамильтон получил заверение королевы Каролины Антуанетты в том, что при дворе королевства обеих Сицилий ему препятствий чинить не станут и будут принимать Эммой. Новая жена английского посланника производила очень благоприятное впечатление, хотя мало кто решался признать это открыто. Из романа «Сьюзен Зонтак. Поклонник Везувия».
Она стала женой, сохранив привлекательность любовницы. Она помогала ему не просто как жена, а как соратник. Их задачи симметричны. Он должен быть любимцем короля, она – любимицей королевы.
В это время в Европе наступает бурная эпоха революции. В искусстве романтизм приходит на смену классицизму. А в жизни Читы Гамильтон появляется герой британской нации Горацио Нельсон. Это был странный, на первый взгляд, союз. Жена боготворила героя сражений, а ее состарившийся муж, прекрасно все видевший, относился к нему как к другу и сыну. Некоторые биографы считают даже, что Гамильтон поощрял связь Эммы и Нельсона.
Действительно, они ведут в основном себя как герои романов. Если сначала судьба леди Гамильтон – это судьба женщины или героини такого анонимного или не очень пристойного романа второй половины XVIII века, то дальше то, что с ней произошло, вполне вписывается и в рамки, так скажем, сентименталистского дискурса, и, конечно же, романтического прежде всего. И сама вот эта страсть к Горацио Нельсону, к адмиралу, и то, как это все развивалось, это вроде бы какие-то такие ростки новой романтической чувствительности, нового романтического отношения к жизни, которая прорывается сквозь нравы века просвещения. Точно так же, как действительно на фоне старого порядка, ансьен режим, как он назывался до революции во Франции, происходит бурная французская революция, и эта революция играет прямую роль в истории и леди Гамильтон, и ее супруга, и адмирала Нельсона.
К общему недовольству, вызванному в английском обществе связью женатого адмирала с супругой посланника, добавлялось возмущение той ролью, которую Горацио Нельсон и Уильям Гамильтон, а вместе с ними и Эмма, сыграли в кровавой расправе 1799 года над французскими и неаполитанскими республиканцами, сдавшимися после заключения перемирия. Нельсон отказался признавать подписанную капитуляцию, и тысячи людей, сложивших оружие, были схвачены и казнены. Вероломный поступок адмирала осуждали даже самые заклятые враги республиканцев. Нельсон называл Эмму своей женой перед Богом, но официальной супругой адмирала после смерти Уильяма Гамильтона она все-таки не стала. Нельсон не мог развестись с женой, хотя и разъехался с ней, назначив большое денежное пособие. У Эммы родилась дочь, девочку назвали в честь отца Горация. Их счастье оборвала пуля, выпущенная французским стрелком во время Трафальгарского сражения 21 октября 1805 года. Раненый Нельсон понимал, что умирает, но знал, что одержал победу. Он все время повторял: «Поручаю леди Гамильтон заботам моей страны». Узнавшая об этом завещании Эмма воскликнула: «Каким ребенком был мой Нельсон?» Она прекрасно понимала, что презирающее ее английское общество, которое не принимало ее при Нельсоне, не примет ее и без него, какой бы героической ни была смерть адмирала. Она понимала, что завещание не будет выполнено, и оказалась абсолютно права. Лорд Гамильтон умер в 1803 году, оставил завещание, по которому все унаследовал его племянник Чарльз Гревиль.
То, что произошло с леди Гамильтон, можно вполне точно найти на, например, сатирических гравюрах Хогарта. Его эти бесконечные истории гуляк, повес, неверных женщин и так далее. Это все в сущности завершается вот этой смертью в 1815 году от, видимо, цирроза печени, от пьянства, в бедности, в долгах. С точки зрения плоской морали и морали, в общем, общепринятой, и принятой, между прочим, в популярной культуре того времени, то леди Гамильтон получила свое. Потому что если вы не располагаете добродетелями, то ну, где же вам быть? Порок должен быть наказан.
Сохранилось последнее письмо Нельсона к Эмме и дочери, написанное перед роковой битвой.
«Моя горячо любимая Эмма, самый мой близкий сердечный друг. Сейчас подали сигнал, что соединенный неприятельский флот выходит из гавани. Ветер очень слабый, так что я не имею никакой надежды увидеть его раньше завтрашнего дня. И я приложу все силы к тому, чтобы мое имя осталось дорогим для вас обеих, так как обеих я вас люблю больше собственной жизни. И как теперь мои последние строчки, которые я пишу перед сражением, обращены к тебе, так и я надеюсь на Бога, что останусь жив и закончу свое письмо после битвы. Пусть благословит тебя небо. Об этом молит твой Нельсон».
Короткие истории о любви. Уильям и Эмма Гамильтон, Горацио Нельсон.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода программа Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история». Мы обращаемся к творчеству Леонарда Коэна. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows.
Если рассуждать чисто формально, он действительно не умеет петь. По этому поводу злорадно прошлось не одно поколение музыкальных критиков. Даже его горячий поклонник, лидер группы U2 Боно, назвал его первым рэпером, имея в виду, что высокохудожественные тексты своих песен наш герой просто проговаривает под музыку. Речь идет о Леонарде Коэне, легендарном канадском певце, поэте и писателе, которому литературная слава пришла гораздо раньше музыкальной и чьи произведения обязательны для изучения в университетах. 21 сентября Коэну исполнилось 72 года. Леонард Норман Коэн родился в 1934 в Монреале в ортодоксальной еврейской семье. В юности увлекался кантри-музыкой, но поначалу это было не более чем хобби. Гораздо серьезнее Коэн относился к своим литературным занятиям. Первый сборник стихов Коэна «Давай сравним мифологии» увидел свет в 1956-м, когда автор был еще студентом. В 1959-м, получив грант от Канадского комитета искусств, Леонард Коэн уезжает в Европу, где после недолгих путешествий на 7 лет оседает на греческом острове Гидра, сочиняя стихи и романы. If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand, I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want a driver, climb inside. Or if you want to take me for a ride, I'm your man. Джеймс Джойс не умер. Он живет в Монреале, и его зовут Леонард Коэн. Эта восторженная цитата из «Бостон Глоб» по поводу коэновского романа «Прекрасные неудачники» не смогла повлиять на массовость тиражей. Книги Коэна продавались плохо, и он решил попробовать заработать денег песнями, которые до этого сочинял в стол более 10 лет. Старт музыкальной карьере Коэна дала фолк-певица Джуди Коллинз, которая записала для своего альбома две его композиции. Одна из них, «Сюзен», стала хитом. Сам же Коэн дебютировал на сцене фестиваля в Ньюпорте в 1967 году. Ему было уже 33 года. После этого последовал контракт с фирмой «Коламбия», а в начале 68 года увидел свет его первый альбом с простым неброским названием «The Songs of Leonard Cohen», который хоть и не сделал автора звездой мирового уровня, но принес ему бесспорный культовый статус. Леонард Коэн всегда был в стороне от общих тенденций и веяний в мировой музыке. Это сделало его любимейшим исполнителем небольшого сегмента слушателей и интеллектуалов и закрыло дорогу на стадионы и в MTV-чарты, куда сам Коэн и не стремился.
Он никогда не пытался понравиться, не пытался быть своим и доступным. С самого начала он писал песни для людей взрослых, умных, для индивидуалистов, не склонных сбиваться в группы. Я вырос, нося хорошие костюмы, и не испытывал потребности в джинсах. Мне не стыдно за свою образованность. Я не притворялся, что я рубаха-парень, приехавший из деревни. Я окончил колледж. Так говорил о себе он сам. После своего самого успешного альбома «The Future» 92 год, Леонард Коэн, вместо того, чтобы ковать железо славы, пока оно горячо, надолго удаляется в дзенский монастырь, еще раз подтвердив, что все, что происходит у него внутри, ему гораздо интереснее, чем события внешнего мира. А тем временем звезды рока, чьи тиражи в сотни раз больше коэновских, признаются ему в любви, записывая песни посвящения. Самый сексуальный бард во вселенной – лорд Байрон рок-н-ролла. Так его называют поклонники, и к нему в полной мере подходят его же собственные стихи о человеке, произносившем слова так прекрасно, что женщины сами ему отдавались, стоило ему вымолвить их имя. Он продолжает писать песни, не забывая о стихах и прозе. В канун нового 21 века, в результате опроса, проведенного в Канаде, Леонард Коэн назван третьим в списке самых влиятельных канадцев в искусстве. Baby, I've been here before. I know this room, I walk this floor. I used to live alone before I knew you. Yeah, and I've seen your flag on the marble arch. But listen, love, love is not some kind of victory march. No, it's a cold and it's ever a broken. Hallelujah. Hallelujah.
Леонард Коэн на волнах Радио Свобода в программе Александра Браховского «Новейшая музыкальная история». Сразу после краткой сводки новостей в эфире Радио Свобода программа Александра Генниса «Колобок».
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Санкт-Петербурге прошел митинг, организованный движением против нелегальной миграции. Участники акции выступили в поддержку жителей карельского города Кондопога, где недавно были разгромлены торговые точки, принадлежащие кавказцам. В Ярославле совершено нападение на мечеть. Во время службы в ночь на воскресенье несколько молодых людей закидали здание камнями и бутылками с зажигательной смесью. В Москве совершено нападение на гражданина Дагестана. 10 человек избили его бейсбольными битами, отобрав деньги и ценные вещи. В Швейцарии, по неофициальным данным, большинство избирателей поддержали ужесточение миграционного законодательства. Законопроект уже подвергся резкой критике со стороны ООН и правозащитников. В столице Венгрии сегодня ожидается новая массовая манифестация с требованием отставки премьер-министра Ференца Дюрчани. Перед зданием парламента в Будапеште уже начали собираться люди. Саудовская Аравия вслед за властями США и Франции заявила, что не располагает данными, подтверждающими смерть Усамы бин Ладена. Информация о том, что бин Ладен скончался от тифа в августе в Пакистане, появилась в одной из французских провинциальных газет. Скандал между Венесуэлой и Соединенными Штатами разрастается. Венесуэла направила официальный протест США и ООН по поводу задержания в Нью-Йорке своего министра иностранных дел Николаса Мадуро. В Ираке сегодня в результате взрывов и нападений погибли не менее 19 человек, среди которых иракские солдаты и полицейские. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас снова встретится с лидерами группировки «Хамас» в попытке возобновить переговоры о создании правительства национального единства. Встреча, вероятно, состоится в понедельник в Газе. В Таджикистане две оппозиционные партии заявили о бойкоте предстоящих президентских выборов. На волнах Радио Свободы мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 10 минут в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». У нас в гостях доктор философских наук, культуролог Игорь Яковенко. Задать вопросы нашему гостю и ответить на наш вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, вы сможете по телефону нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 2212.
Сейчас наш цикл продолжит программу кулинарных путешествий «Колобок. Кухня Японии». Это тема сегодняшней передачи Александра Генниса.
Когда тигры, говорится в одной сказке, добрались до Японии, они стали кошками. Страна небольшая, и все здесь маленькое. Огурцы, баклажаны, апельсины, порции. Тележка в супермаркете раза в 4 меньше обычного, а заполнить ее тоже раза в 4 дороже. Арбуз, правда, квадратный, $50. Живой краб, спящий на пропитанном спиртом поролоне, $300. Из такого положения японцы нашли завидный выход. Они оправдали бедность эстетикой. Нарядный, но смехотворно-миниатюрный обед обязательно завершается рисом. Не было в моей жизни ресторана красивее, чем тот, что ждал меня в дзен-буддийском монастыре Киото. Каждому клиенту предлагался персональный вид на сад, но в булькающем котелке грелся одинокий осколок соевого творога тофу. Вода, впрочем, была из священного колодца. Конечно, за пределами монастырей японская кухня богаче, но не намного, если сравнивать с соседями. Оперируя весьма ограниченным набором, она берет свое техникой. Не весьма произвольный рецепт блюда, а способ его приготовления хранит секрет японского угощения. Возьмем, скажем, темпуру, которую завезли на острова португальцы, переходившие в пост, временно отсюда название темпора, на рыбу и овощи. В отличие от нас, японцы в этих покрытых легким кляром креветках, кусочках рыбы или ломтиках кабачка ценят не материал, а среду. В идеале масло, не оливковое, должно быть невинным. Но вообще-то японцы не терпят жирного. Поэтому полуготовую лососину вытаскивают из сковороды и, прежде чем дожарить, ошпаривают кипятком, смывающим лишние калории. Японцы завели себе неподражаемую по элегантности и изобретательности посуду. Рядом с ней наша сервировка выглядит ленивым упражнением в однообразии. Об этом даже есть особая хайку. Звучит она в моем свободном переводе примерно так. «Французский ресторан? Как скучно, все тарелки круглые». Декоративный характер японской кулинарии привел ее к всемирному торжеству, но и к столь же всеобщему заблуждению. Наиболее популярное блюдо – самое изящное – суси или суши, как теперь их вслед за американцами, но не японцами, называют в Москве. Живописные, как лакированные шкатулки, суши часто вдохновляют художников, но подавать суши на ужин – такая же нелепость, как пировать бутербродами. Собственно, именно их и заменяли эти рисовые колобки с рыбой, не обязательно сырой, когда 3 века назад они завоевали новую столицу Токио, где жило слишком много холостяков, лишенных домашнего обеда. Плененный внешностью, Запад не разобрался в сути. Главное в суши не рыба, а короткий, сваренный с уксусом и остуженный веером рис. Я очень люблю суши, особенно на Хоккайдо, где все вдвое больше. Но меня озадачивает их экспансия за пределы разума, как это случилось в московской пивной Лукомор, где закуску составляла капризная ассорти – суши, снитки, пельмени. Этот гастрономический нонсенс родился из всемирной моды на японскую еду.
Именно с этого вопроса я и начал нашу традиционную беседу с кулинарным экспертом Колобка Анной фон Бремзен.
Как по-вашему, почему японская кухня стала столь популярной во всем мире и в России в частности?
Вы знаете, японскую кухню на самом деле не очень знаю. Знаю только элемент японской кухни – это суши, это сырая рыба. И суши связаны с престижем. Она дорогая, ее привозят издалека, она должна быть ультра-супер-супер свежей. Ее можно легко-легко просто взять пальцами и положить в рот, поэтому формат очень подходящий. И мне кажется, суши связаны со статусом, поэтому она сейчас популярна очень в России.
Чего мы не знаем о японской кухне?
Вы знаете, японская кухня, она на самом деле вся очень разделяется. Почему японская кухня, чем она хороша? Очень большая специализация. Например, темпура, это такие жареные во фритюре, в основном рыба и овощи, это целая школа. Там, скажем, соба, это лапша, которая сделана из гречневой муки, это тоже целая школа. И целое подразделение ресторанов специализируется именно на одной какой-то кухне.
Как глобализация сказалась на японском столе?
Такой есть термин, называется fusion. Это как бы смесь кухонь. В Америке это делают, они, например, делают это с западной стороны. И они азиатские специи вкрапляют в западное блюдо. А в Японии наоборот. Там на базе японской очень традициональной кухни, но они подают, у них подача более западная. Что самое сейчас интересное в Японии для меня, это интерьеры. Потому что интерьеры совершенно западные. При этом у них смесь традиций и интереса к западу.
Традиционный вопрос. Ваше любимое японское блюдо?
Наверное, соба. Вот это гречневые макароны, которые в холодном бульоне. Ты садишься на татами. Это все делается руками. Каждая макаронина совершенно идеальная. В этом действительно зен. Это спокойно, это перфектно, и ничего лучше не может быть.
Мое коронное блюдо японской кухни – то, которому я научился готовить благодаря Бродскому. Большой поклонник азиатских ресторанов, поэт однажды посоветовал мне заказать блюдо на «Б». Решив не обременять расспросами память классика, я не стал уточнять название, подумав, что сам найду искомое по первой букве. В меню трех ресторанов не было ни одного кушания, начинающегося с «Б». Четвертым я выяснил, что на «Б» по-японски горшок, в котором прямо за столом варят все, что попадется под руку. С тех пор я готовлю на «Б» для любознательных друзей, способных насладиться не только результатом, но и процессом. Для набе нужна переносная газовая плитка, любая кастрюля и неограниченная фантазия. Растворим в воде ложку другую даши. Это стружки сушеной макрели. Добавим сахару, стакан соевого соуса и два бокала мирина. Это сладкое саке. Внесем поднос с нарезанными, но сырыми ингредиентами и начнем колдовать с часами. Чтобы ничего не переварить, необходимо вникнуть в природу каждого продукта. Сперва идут овощи. Длинный лук, отдаленно напоминающий наш парей, пучок мелкого шпината, изрезанная в кружева морковка, волнистая китайская капуста. Вслед за этой флорой в кастрюлю попадают заранее замоченные шляпки сушеных китайских грибов. Резонно помедлив, опустим, начинающий набирать аромат отвар, плотную рыбу, хорошо бы марлана, памятного по старику и морю. Чуть позже отмытые от песка ракушки, мидии и клампсы. Мягкую рыбу, вроде трески и лосося, твердые сорта тофу и, наконец, самое вкусное, креветки с морскими гребешками. В тарелку кладется отдельно сваренный сайфун. Бобовая вермишель, которая под холодным душем становится скользкой и прозрачной, за что у нас дома ее дружно зовут соплями. Точно такого рецепта вы не найдете в кулинарной книге. Неизменным в набе остается лишь вкус. Сладкое, соленое, свежее. И гости. Для себя такого не приготовишь. Дальше по произволению. Морковь могут заменить кукурузные эмбрионы, а шпинат – грибки эноки, похожие на семью бледнолицых опят лилипутов. Можно даже отказаться от морского направления, положив в набе вместо рыбы курицу или папиросные ломтики говядины. На этом вулканическом архипелаге мясо всегда было непривычной редкостью. Даже косуль охотники из уважения к вегетарианскому буддизму называли горными китами. Зато море Нивы Японии, и лучшая часть японского обеда живет под водой. То-то здесь нет рыбных ресторанов. Все рестораны рыбные. Вписавшись в среду как акулы, японцы знают об океане не меньше их. Я убедился в этом, попав в предрассветный час на бескрайний, как столичный аэродром, рыбный базар Токио. Чтобы выловить, опознать и полюбить всех тварей, которыми здесь торгуют, нужен тысячелетний опыт земноводной жизни. Больше другого меня соблазняли тунцы. В огромных ангарах их цилиндрические туши лежали словно фюзеляжи истребителей. Я думал о бесчисленных суши, которые можно налепить с пахнущей соленой волной рубиновой рыбой.
Слушали программу Александра Генниса «Колобок».
Ну, а мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». В эфире программа «События недели. Особый взгляд». Рядом с нами в московской студии «Радио Свобода» доктор философских наук, культуролог Игорь Яковенко. Игорь Егорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Сейчас Алексей Кузнецов познакомит нас с кратким обзором важнейших событий недели.
В Таиланде произошел военный переворот. Отложено официальное оглашение доклада парламентской комиссии по расследованию причин трагедии в Беслане. Президенты США и Ирана Джордж Буш и Махмуд Ахмадинеджад в выступлениях на Генеральной Ассамблее ООН обменялись обвинениями по поводу ядерной программы Тегерана. Французская газета «Републикен» сообщила со ссылкой на секретный доклад спецслужб, что лидер Аль-Каиды Усама бин Ладен умер в августе от тифа в Пакистане. США эту информацию не подтверждают. Владимир Путин совершил поездку во Францию. В Петербурге суд присяжных вынес приговор по делу об убийстве депутата Госдумы России Галины Старовойтовой. В Будапеште массовые беспорядки с требованием отставки левоцентристского правительства Венгрии. В Дании начался процесс переноса в Россию праха императрицы Марии Федоровны, матери последнего русского царя. Государственная дума приняла в первом чтении проект бюджета России на 2007 год. Обнародованы результаты референдума в Приднестровье. Подавляющее большинство граждан непризнанной республики поддерживают идею независимости. Партия «Единая Россия» начала кампанию борьбы против привилегий чиновников на автотранспорте. Президентом Эстонии избран Томас Хендрик Ильвес, бывший министр иностранных дел. Ильвес сменит Арнольда Рюйтеля, полномочия которого истекают 28 сентября. В Астрахани и Хабаровске совершены нападения на синагоги. В Польше распалась правительственная коалиция. Восстановлено водоснабжение в Красногорском районе Подмосковья после аварии на канализационно-насосной станции. На Украине и в Казахстане произошли катастрофы на угольных шахтах. Погибли десятки шахтеров. Успешно завершен полет американского космического челнока «Атлантис». Мусульмане всего мира празднуют начало священного для них месяца Рамадан.
Мой коллега Алексей Кузнецов представил краткий обзор важнейших событий недели. По телефону 8 800 200 ровно 2212 мы предлагаем нашим слушателям, как обычно в это время по воскресеньям, ответить на вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным, или задать вопросы нашему гостю, культурологу, доктору философских наук Игорю Яковенко и к Игорю Григорьевичу. Я обращаюсь с тем же вопросом. Главное событие недели, Игорь Григорьевич, прошу вас.
Вы знаете, я сегодня теряюсь называть что-то главным. Но вот мой глаз останавливается на ситуации в Будапеште. Вообще говоря, беспорядки — вещь тревожная. Они всегда об этом слышишь, как о таком тревожном. Плохо, когда люди выходят на улицы и начинаются беспорядки в собственном смысле. Но заметим, граждане Венгрии выражают действом свое неприятие того, что правительство их обмануло. Об этом даже как-то приятно слышать.
В России такой повод наверняка сочтут, и я даже слышал такие мнения, что, ну, скажем так, не соответствует повод и результат. Такое возмущение, такие массовые протесты, беспорядки, полиции, водометы, газовые гранаты. А, в общем-то, из-за чего? Ну, соврало правительство.
Ну, да. Вот в этом, видимо, состоит разница культурная между восточной, но Европой, какой является Венгрия, и Евразией, какой являемся мы с вами.
То есть повод таков, что еще и больше могло бы произойти.
Не знаю, произошло бы больше, но мы видим разницу в реакциях там, тех, что происходит в нашей стране за последние 15 лет, то, что происходит в Венгрии, например. Просто другая ментальность, другая культурная традиция, другое отношение к образу власти и к представлению об ответственности власти перед обществом. Это поучительно.
Ну что ж, тогда я думаю, что эти события, поскольку еще впереди их развитие, и на сегодня ожидается крупная демонстрация.
Наверняка.
Уже об этом и в новостях говорится во всех. Я думаю, что на неделе будут какие-то новые события и новости из Венгрии. Ну, а сейчас продолжим нашу беседу. Напомню, наш телефон 8 800 200 ровно 2212. Мы задаем слушателям вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным. До нас дозвонился Михаил из Москвы. Михаил, здравствуйте.
Господа, простите, ради бога, но, может быть, я спрошу не про события дня, а чуть-чуть более такой широкий период. Я имею в виду вот что. Прошла информация, что у нас то ли уже спущены, то ли только готовятся к спуску еще штук 5 там, или 6 подводных атомоходов. Ну, во-первых, насколько это можно ему верить? Во-вторых, что с ними могут делать наше руководство? Ну, против этих террористов явно с ними неудобно воевать. С другой стороны, это уже, в общем-то, знаете, уже перестает быть шуткой. Такое ощущение, что террористом имеет шансы стать наше государство. Вот с вашей точки зрения, прокомментируйте, если можно.
Вряд ли мы назовем точное число атомоходов, которые спущены на воду.
Нет, я решительно не располагаю этой информацией, но если предположить, что какие-то атомоходы спущены именно на воду, то если это так, то это любопытно. Мне представляется, что сегодня у российского правительства, у российской власти много других забот. И есть более приоритетные направления, по которым можно расходовать ресурсы государства. Я не думаю, что атомоходы — это есть приоритет. И действительно, основные сегодняшние угрозы, ну, явно связаны не с этим типом вооружений.
Но, с другой стороны, обновление флота любого, в том числе и подводного, это достаточно такая рядовая деятельность любого государства.
Да, это нормальная рядовая.
Может себе это позволить. Обновляется техника, но, возможно, дело в этом. По крайней мере, иного мы не знаем. Достаточно серьезным событием был визит Владимира Путина во Францию. Он был награжден почетнейшим орденом французским. После встречи в Париже президент России заявил, что сотрудничество с Германией и Францией, особенно подчеркнул он в области энергетики, является приоритетным для российского правительства. Сразу же вспомнили, как бывший канцлер Германии Шрёдер получил серьезнейший пост в энергетическом бизнесе, и сейчас многие эксперты прочат нечто подобное в скором будущем и Жаку Шираку. Насколько вообще корректными, Игорь Григорьевич, выглядят такие выводы, и эти выводы, и, скажем так, энергетическая позиция России? Она весьма активна в последнее время.
Ну, относительно этих выводов я сейчас сходу судить не берусь. А вот что касается позиции России, то все вполне логично. Европа, по большому счету, так, если округлить и огрубить, это такой, с одной стороны, германский мир, с другой стороны, романский. Вот лидер германского мира, ну, германоязычного, Германия, а лидер романского мира – Франция. В этом смысле, объявляя Францию и Германию приоритетными странами, с которыми Россия налаживает экономические отношения, президент Путин проводит вполне разумную политику, закрепиться очень устойчиво, стратегически закрепиться на европейском рынке и извлекать из этого не только финансовые, но и политические дивиденды.
Сообщение о смерти Усамы бен Ладена стало одним из самых громких событий недели. Однако США и некоторые другие страны не подтвердили эту информацию. Но все же, если предположить, что информация о смерти лидера Аль-Каиды окажется верной, что может принципиально измениться в таком случае?
Вот у меня какие-то возникают сомнения относительно того, что если это и правда, то что-то изменится. Ведь Аль-Каида — это такая большая, довольно громоздкая организация, и эффективная, сетевая, в которой задействована масса людей. Люди в нее вложили свою жизнь, свои карьеры, если угодно. И явно, что все эти люди не заинтересованы в том, чтобы там с гибелью лидера они оказались вне дела, вне финансирования, вне тех идей, в которых они значимы. Я думаю, что если Бен Ладен и погиб, то каким-то образом она будет существовать. Насколько там хватит талантов у этих людей, это следующий вопрос.
Но тут возможны ведь любые сценарии, и борьба за власть внутри Аль-Каиды, и по древневосточному рецепту долгое сокрытие факта смерти лидера, как будто бы император жив, и империя живет по своим законам.
Да, это достаточно тривиально для Востока, вы правы.
Такое уже бывало неоднократно в древней истории. Тем не менее, есть еще один очаг напряженности в этом регионе, Тегеран. И вот на ассамблее ООН весьма резкими обвинениями обменялись Джордж Буш и Махмуд Ахмадинеджад, президенты США и Ирана. Ядерная программа Тегерана, ситуация обострилась, по крайней мере, на словах. В какую сторону тут можно развиваться, если можно такое слово
употребить? Логически здесь есть все-таки наступление ситуации санкций ООН, которые могут, и уж так совсем горячие комментаторы там предсказывают какое-то военное решение, имея в виду Соединенные Штаты Америки. Я в это не очень верю. Но до санкций мировое сообщество может в какой-то момент, так сказать, дожаться, если Иран будет стоять на своей позиции. Я думаю, что мировое сообщество склоняется к какому-то более мягкому сценарию и пытаются уговорить и убедить лидеров Ирана в том, что мягкое решение было бы предпочтительнее.
А как вы думаете, играет ли здесь роль в такой относительно мягкой позиции мирового сообщества тот, достаточно серьезный и активный посыл, который исходит от России? Россия ведь достаточно активно себя ведет и более или менее поддерживает Ирак. Иран,
президент. Безусловно, вне всяких сомнений. Кроме того, и европейские страны, однозначно Европа не стоит за такие жесткие меры. Есть какой-то спектр позиций. Китай, как мы знаем, занимает позицию вполне в этом отношении проиранскую. Есть спектр, именно поэтому можно предполагать, что будет найдено какое-то приемлемое решение.
Ну и во всяком случае, наверное, еще одна военная операция рядом с Ираком, наверное, не имеет никакого смысла.
Ну, нам об этом сложно судить. Но в общем смысле,
это
да.
Это вообще по-человечески вполне понятно.
В общем смысле, ни одна даже сверхдержава старается больше одной войны в один момент времени не вести.
Ну вот Германия дважды попробовала. Были две мировые войны.
И каждый раз она кончалась за Германией.
Германия плохо заканчивала эти войны.
На российских туристских сайтах много заголовков такого рода. «Таиланд, туристам ничто не угрожает». Как вы полагаете, русские, россияне и впрямь ничего не боятся, в том числе военных переворотов?
Это очень интересная тема. На самом деле, замечено в последние годы, есть такая закономерность. Где-то происходит теракт, скажем, или стихийное бедствие. И в эту страну на какое-то время происходит резкий спад туристов. Во всем мире люди перестают ездить. За исключением двух стран. Россия и Украина. Очень интересное явление, а смысл его сводится к тому, что русский человек на самом деле свою собственную жизнь не очень ценит. И, пропадем мы не за грош жизнь нашей копейкой, поэтому они спокойно едут. Бог даст, что-то случится, а скорее всего не случится, а может пронесет.
Русский авось.
Да, если угодно, русский авось.
Ну, наверное, все-таки снижение цен на путевки в эти регионы тоже играет свою роль.
Оно играет свою роль, но снижение... Вот уж кто умеет считать, как европейцы.
Ну, да. Однако, немцы, например.
Да, и немцы, и французы прекрасно считают. Однако для них эти снижения не срабатывают.
Однако не едут, да.
А потому что у них два сдерживающих фактора. Один – деньги, а второй – это, высокий уровень цивилизованности и, соответственно, опаски.
Я думаю, здесь дело не в уровне цивилизованности, а в том, что называется ценой человеческой жизни. Ведь в разных странах по-разному ценится жизнь. Своя, чужая, соседа, своего ребенка. Люди по-разному оценят эти вещи. Это долгий специальный разговор, но, поверьте, многие культуры по этому параметру различаются.
Партия «Единая Россия» начала кампанию борьбы против привилегий чиновников на автотранспорте. Как вы полагаете, насколько велики шансы на успех в этой борьбе?
То есть вот здесь у меня совершенно твердая, однозначная позиция. Я абсолютно убежден, что это очередная кампания. Она пройдет, все будет красиво, будут информационные поводы.
Но ведь уже вот даже и указ Путина вышел на этой неделе, где цифра там названа 1000 автомобилей. Посчитали это примерно столько, сколько и было. Там то тонкость в том, что некоторые автомобили имеют специальную раскраску, а некоторые это просто автомашины без раскраски, но с мигалкой.
Без боевой раскраски.
Без боевой раскраски. А в результате та же 1000 и выходит.
Ну вот об этом мы не ведем разговор.
Но это еще, по-моему... В школе мы учили Ленин, стихотворение про заседавшиеся, высокая оценка Маяковского, и, по-моему, где-то еще у советского классика, там, после заседания о сокращении количество увеличилось, тех, кого должны были сокращать.
Понимаете, исходит из того власть, что снижение количества мигалок будет принято населением благожелательно. Но ведь там сидят серьезные люди, они же не будут у себя самих отнимать мигалки. Ну, поговорят об этом. Ну, 3 дня поездят без мигалки, на 4-й повесят ее заново. Какая разница?
Игорь Юрьевич, вопрос персонально к вам. Уже вот как к одному из специалистов по Недавно вашу книгу читал, там много идет разговора, много, извините, написано о христианском пути развития России, об ориентации на православные ценности. В свете мигалок, как вы считаете, мигалка спецсигнала на автомашине патриарха всей Руси, достаточно ли это богоугодное дело? Не нарушаются ли таким образом какие-то внутренние глубинные посылы православия, христианства, вот выделение себя из числа себе подобных, пусть даже да и патриарх? Я понимаю, глава МИДа, хорошо, в данном случае. Я просто знаю, что очень многие мои знакомые, и не только мои, вот на эту тему очень нервно дышат, как говорится.
Ну, я их понимаю. Я думаю, что, начиная со сталинской эпохи, патриарх — это часть общегосударственной номенклатуры. И так его рассматривает власть. Я подозреваю, что в каком-то аспекте так себя рассматривает
патриархия. Власть-то я патриархия. Согласен. А вот как он сам себя при этом рассматривает?
Ну,
это вопрос не к вам,
я понимаю.
Вопрос не совсем ко мне. Но потому, что мы можем наблюдать, патриарх видит себя как часть властной системы в стране. И в этом отношении мигалка здесь вполне уместна. А как она ложится на совесть православного человека, это его, следующий.
Его глубоко личное дело.
Следующий вопрос.
Нам дозвонился Владимир из Саратовской области. Добрый вечер.
Добрый вечер. А как вы смотрите на предсмертные конвульсии социал-демократии в Европе? Я имею в виду Польшу, Германию, Румынию, Швецию и Венгрию, наконец. Спасибо.
Ну, я бы не сказал, что это предсмертные конвульсии, но что социал-демократия в Европе сегодня переживает не самые легкие и лучшие дни, это чистая правда. Был момент, когда не так давно социал-демократы пошли к власти, продвигались. Вообще Европа колеблется, да и не только Европа, а, так сказать, евроатлантическая цивилизация. Социал-демократия несет с собой крепкую социальную политику, государство всеобщего благоденствия, а в итоге это оборачивается снижением конкурентоспособности, застоем. Потом приходят к власти, так сказать, консерваторы. Консерваторы слишком многого требуют от общества. Вот эти качели так или иначе работают там с частотой 10-15 лет давно уже.
Ну, остается только пожелать, чтобы эти конвульсии, как сказал наш слушатель, не превращались в массовые беспорядки, как в Венгрии, а все проходило более или менее цивилизованным путем. Спасибо большое, Игорь Григорьевич.
В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал доктор философских наук, культуролог, историк культуры Игорь Яковенко.
Ну, а мы на этом завершаем на волнах «Радио Свобода» цикл воскресных передач «Свободный день». Над ним работали в Москве, Санкт-Петербурге, Нью-Йорке, в Париже, в Праге и других городах журналисты русской службы «Радио Свобода». Продюсеры Наталья Флоринская и Дмитрий Налитов, инженер эфира Сергей Безуглов, координатор Белла Калоева, ведущие Вероника Баде и Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье.
1 октября на волнах «Радио Свобода» очередной цикл передач «Свободный день» со всеми его традиционными воскресными программами, как обычно, с 2 и до 8 вечера.
Ну а сейчас, через 8 минут после выпуска новостей, повтор программы «Лицом к лицу». Гость «Радио Свобода» – ректор Российского государственного торгово-экономического университета, президент Всемирного конгресса Международной ассоциации абхазо-абазинского народа Тарас Шамба. Следующий повтор программы «Лицом к лицу» в понедельник в 2 часа ночи.
Всего вам самого доброго, удачной вам недели. Оставайтесь, пожалуйста, на волне свободы.
У Ирана есть возможность напрямую обсудить с Соединенными Штатами ядерный вопрос.
На западном берегу Иордана израильские военные убили боевика Фатха.
Парламентскую оппозицию Ирина Саришвили считает карманной.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Политическая элита Венгрии лжет все последние 8 лет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.